Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupah Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpataravyasya Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Мы продолжаем говорить о том, как можно углубить свою духовную жизнь. Мы говорили о смирении, мы говорили об этом ключе внутрь, в свое сердце, в котором есть целый мир. Мы говорили о смирении, и мы говорили о раскаянии, как о преддверии или о начале смирения. Всем ли необходимо раскаяние? Ну, понятно, это необходимо для каких-то грешников, которые совершали какие-то страшные грехи. Но мы вайшнавы, мы уже вайшнавы, мы считаем, что мы вайшнавы долгое время, неважно сколько мы. Может, мы еще пытаемся стать вайшнавами, но в любом случае мы практикуем этот процесс уже какое-то время. Мы следуем принципам, мы повторяем святое имя. Нужно ли нам раскаяние? Нужно ли ковыряться в себе и изыскивать, искусственно изыскивать какие-то проблемы? В конечном итоге, не просто ли вот сразу просто предаться и все? И все сгорит в огне Санкиртаны. Конечно, сгорит, но только в огне према Санкиртаны. Все сгорит. В огне аппарата Санкиртаны будем гореть мы сами. Према Санкиртаны, безусловно, ничего не останется материально. Но до того, как мы достигнем этого уровня или получим доступ, вернее, будет сказать, к этому уровню чистого святого имени, нам придется сделать очень многое. И мы видели, как на более низких уровнях даже в истории Джая Виджая, как кумары, также, если рассматривать определенный уровень той истории, которую мы вчера рассматривали, даже они совершили определенное оскорбление. И в результате этого, конечно, если мы будем совершать оскорбление, наши духовное продвижение будет сдерживаться или вообще будет остановлено. То есть мы говорим на самом деле на... О, это знак. Это знак. Кто знает, что это за знак? Вы все знаете. Всем надо выключить мобильные телефоны. Прекрасная мелодия, Nokia. Отождествите, иначе он будет продолжать позванивать. Чей это? Больше не грешите. Не, на самом деле это греховно. Надо выключить мобильные телефоны. Вы умеете выключать мобильные телефоны? Если нет, давайте сюда, я выключу. Все, с завтрашнего дня мы ставим там охранника, и все мобильные телефоны сдаются. На самом деле это беспокойство. Это беспокойство, если мы обсуждаем такие серьезные темы, мобильные телефоны неуместны, мне кажется. На самом деле, если обсуждаются какие-то священные темы, такие как Шримад Бхагаватам, мы обсуждаем нечто связанное со Шримад Бхагаватам, не правда ли? То считается оскорблением заниматься чем-то другим или отвлекаться. Будьте внимательны, пожалуйста. Сосредоточьтесь. Итак, мы говорим на очень сокровенные темы. Мы говорим на темы внутренней и духовной жизни. И без этого наша духовная жизнь обречена оставаться мертвым ритуалом, внешней деятельностью. Анартха-нивритти, процесс очищения сердца от грязи, подразумевает то, что мы должны научиться отождествлять какие-то внутренние движения сердца, глубокие очень движения сердца, и направлять их. И мы говорим на темы, которые могут быть непонятны многим, даже преданным, потому что на своем духовном пути садхака встречается с явлениями или состояниями, с переживаниями, которые очень трудно передать на самом деле, очень трудно передать другому, поведать. Другой человек может не понять вообще, о чем идет речь. Ну, я не говорю о каких-то снах, я говорю об объективных каких-то ощущениях, которые каждый переживает неизбежно на определенном этапе своего духовного развития. То есть я хочу сказать о том, что язык человеческих слов и понятий зачастую не способен передать всю глубину сердца. И несомненно важное условие для взаимопонимания на этом уровне – это то, что люди должны мыслить в унисон. И они должны иметь сходный опыт духовный. Либо, по крайней мере, они должны стремиться обрести этот сходный, глубокий, внутренний опыт духовной жизни. Тогда люди друг друга будут понимать. Это тот уровень, на котором возможно взаимопонимание на самом деле. Потому что чисто внешне мы все очень разные. Чисто внешне, на уровне внешних явлений жизни, мы никогда не можем достичь единства. Итак, язык, этот язык сердца, язык вначале, чтобы говорить на этом языке сердца, мы должны вначале понять, что он существует, понять, что там, в сердце, что-то есть. Мы не просто живем внешней жизнью кожи, да? Все знают, что такое жизнь кожи, правда? Это половая жизнь, попросту говоря. Ощущение кожи. Нет. Или в крайнем случае слизистой оболочки рта, языка, ощущение вкуса и желудка, конечно. Слизистая оболочка желудка работает. Ну, кишечник, соответственно, анус. То есть мы должны научиться ощущать не только вот эти вот биологические какие-то ощущения, вот пища пошла, прошла и эвакуация. Мы должны научиться понимать, что там происходит в сердце у нас. Если мы до сих пор не поняли, что там что-то происходит, то значит, наверное, там ничего не происходит, по сути дела. И тогда, хотя мы говорим на одном языке лингвистически, мы будем говорить на разных языках, потому что у каждого свое понятие. Ум очень непоседлив. Два ума в унисон не работают. Итак, сами по себе слова передают очень немногое. И вигьяна, или осознанное, уже воплощенное знание, передается через движение сердца на самом деле. Исключительно. И необходимые условия для этого – это смирение. Смирение необходимо, когда мы проповедуем так же. И когда мы слушаем так же. Тогда мы говорим на одном языке. Если мы проповедуем другим людям со смирением, то то мы проповедуем с желанием принести благо этому человеку, дотронуться своим сердцем до его сердца, а не просто возгордиться или возвеличиться над ним, как великий учитель. И тот, кто слушает со смирением, слушает без вызова. Это означает, слушает без вызова, но с желанием постичь и понять, и принять. И тогда возникает взаимопонимание, и тогда передается реальное знание. Не на уровне информации, не на уровне слуха просто. Мы говорили, мы начали с того сегодня, что нужно ли для всех раскаяние в конечном итоге. Ну, в конце концов, ну я уже год назад точно раскаялся, покаялся, знаете, в некоторых религиях есть такое понятие, покаялся. Я покаялся, и все. Я уже принят. Я принят в число приближенных Бога. На самом деле это не так. Мы должны быть решительны в своей духовной жизни. Это не так, что мы были грешниками, но потом, следуя определенному процессу, мы стали святыми. И все, раскаяние больше не нужно. Нет. Раскаяние – это не событие. Так же, как и инициация – это не событие. Раскаяние – это процесс. И этот процесс не останавливается. Потому что как только этот процесс раскаяния остановился, останавливается процесс смирения. Если процесс смирения останавливается, вы теряете... Вы действуете больше не в рамках самбанда гьяны. Вы действуете больше уже по прихоти. Вы не зависимы от Бога. И что интересно, как Господь Чайтанья Махапрабху, когда он мыл храм Гундича, когда Господь со своими спутниками, Господь Чайтанья в Джаганатхапури мыл перед Радхаятрой храм Гундича, потому что Господь Джаганатха из храма Джаганатхи должен был приехать в храм Гундича и жить там неделю. И когда они мыли и вычищали всю грязь и пыль палочками, вычищали грязь в храме из всех щелей и потом мыли водой, то куча грязи и песка у Господа Чайтаньи, а кто может быть более безгрешен, чем он? Куча грязи была больше, чем у других. Это очищение храма Гундича символизирует очищение сердца перед тем, как Господь придет и сядет в наше сердце и будет чувствовать себя там комфортно, дома, чтобы там было тепло ему. То есть храм Гундича символизирует анартха невритти. И у Господа Чайтаньи куча песка была больше, чем у всех остальных преданных вместе взятых. Представляете? Это очень показательно. То есть, в действительности, чем более человек продвигается, чем более, будем говорить, садхака продвигается, тем больше недостатков он в себе обнаруживает. И это явление можно сравнить, то есть, чем более человек смиренный, тем более, меньше он о себе думает. Это можно сравнить со страстью, привязанностью к деньгам, к сребролюбию. Человек, который накапливает какое-то богатство, обычно он становится более жадным к деньгам. Ему все больше нужно, ему все больше не хватает. То не хватало немножко, на корку хлеба не хватало. А тут уже не хватает больше, не хватает на новый дом, не хватает на новый завод очередной, там, на корабль новый. Все больше и больше не хватает. И страсть разжигается еще больше и больше. И человек чувствует себя... все больше бедным, потому что бедность – это когда не хватает. Также и смиренный человек. Чем более смиренным он становится, тем больше он понимает, что в нем очень много еще грязи, тем больше он раскаивается, тем ничтожнее становится в своих глазах. Но что очень важно в этом процессе раскаяния, что этот процесс также должен быть настоящим, он должен совершаться с решимостью, потому что иногда мы как бы раскаиваемся, мы признаем свою вину, но в этом признании есть червь самооправдания. Да, конечно, но это все «но» убивает. То есть самооправдание убивает раскаивание. Раскаиваясь, предполагается, мы должны отдать себя на милость Бога. Мы признаем
свою дисквалификацию, мы признаем свои пороки, какие-то глубокие, глубоко сидящие очень пороки, тенденции, мы признаем и мы отдаем себя на милость Бога. Это не так, что мы раскаиваемся и говорим, ну знаешь, ну вместе с тем вот у меня есть оправдание определенное. Нет, мы раскаиваемся перед Богом в конечном итоге, не перед людьми даже. И даже если перед людьми, перед Богом в их сердцах. Перед ними, как перед представителями Бога, в крайнем случае. Ну, то есть в конечном итоге мы раскаиваемся перед Богом. А Бог все знает. Нам нет смысла что-то утаивать от Него. И нам нет смысла, отдавая себя, начав раскаиваться, потом говорить, ну нет, но на самом деле нет. Нет. Другое. Я не отдаю себя. То есть раскаяние – это предача. Мы должны позволить, добровольно позволить. Все равно он будет с нами делать то, что он захочет. Но мы должны добровольно позволить ему, пойти навстречу ему. И добровольно позволить, чтобы он поступал с нами так, как он того пожелает. Мы не должны навязывать свою волю ему. Потому что мы слуги в конечном итоге. Он и так все поймет. Нам нет смысла оправдываться. То есть самооправдание часто незаметно вкрадывается в нашу молитву или в нашу, так сказать, исповедь. Ну, грешен, как все. Правильно? Но это не раскаяние, правильно? Грешен, как все. Либо, ну, только мелкие какие-то прегрешения. Никого не убил, там, не воровал. То есть я хороший, в принципе, я хороший. Ну, там небольшой немножко грех. То есть это очень, очень несерьезно, это мелочно. Мы пытаемся навязать Богу свою оценку своих поступков. Я приведу мирской пример. Родственница Льва Толстого. Она писала в своих дневниках. Софья Андреевна написала. Очень мирской, но очень яркий пример. Она пишет. «И то, что я не умела воспитать детей, вышедшей замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне, это в скобках, меня часто мучает». То есть я не сумела воспитать детей, но в скобках она говорит, и ее это мучает. Я не сумела воспитать детей, и она в скобках добавляет, вышедшей замуж девочкой, то есть будучи неумелой, и проведя в деревне 18 лет безвыездно. И вот это вот в скобках оправдание, оно полностью убивает раскаяние, фактически. То есть мы должны быть внимательны, когда мы действительно хотим принять ответственность, мы не должны оправдываться. Итак, мы говорим о том, что раскаяние уместно всегда, на любом уровне. Следует хорошо помнить, что существуют анартхи, которые приходят на основе практики бхакти. Это не так, что вот мы начали повторять святое имя, и все, уже дело сделано. Нет. Существуют анартхи, которые растут, как сорняки, и давят растения бхакти, и они питаются бхакти, на самом деле. Это лабха, пуджа и пратишта. Это привязанность к появившимся через практику бхакти, богатству и другим возможностям, привязанность к почитанию со стороны других, привязанность к удобным возможностям, которые дает нам это бхакти. Потому что, когда мы начинаем практиковать бхакти, в конечном итоге мы становимся привлекательны для других людей. Потому что как-то через преданного начинает проявляться Господь. И то, что Он начинает проявляться через вас, не означает, что вы совершенны. Не означает, что мы совершенны. Нет. Он проявляется иногда, но иногда проявляется майя. И может быть, Он проявляется один или два раза, но майя проявляется 98 раз. Поэтому нам не следует думать, что вот что-то произошло, мне приснился Кришна, все, я уже на уровне. Нет. Это не так. По простоте своей душевной и по неопытности в глубокой внутренней жизни иногда мы можем принять побочные эффекты бхакти, такие как материальное процветание, уважение, славу за милость Господа. Но это не является милостью Господа. Скорее всего, это испытание Господа по отношению к нам. Это не есть милость. Потому что милость означает чистая любовь к Нему и развитие отношений. Но когда Он дает нам что-то, это выражается в материальной сфере, скорее всего, это соблазн. И мы должны быть очень внимательны, чтобы не поскользнуться на этом. Это соблазн на пути к цели. Целью является према. Любовь к Богу. Таким образом, на этом пути бхакти иногда нас поджидают производные тщеславия и гордыни. Это ложные, так называемые, духовные наслаждения какие-то, духовные удобства, преимущества, которые мы получаем, следуя процессу бхакти. И одно из таких явлений – это ложная гордость. Мы следуем процессу бхакти, мы поняли, что смирение важно, необходимо, и вот мы начинаем регулярно становиться смиренными. И в какой-то момент мы думаем, я уже стал смиренным. И мнить себя смиренным и думать, что я действительно смиренный, это самая большая гордыня, на самом деле. Нету гордости больше, на самом деле. То есть, очень сложно избавиться от гордыни тогда, когда мы понимаем, что мы горды. Но когда эта гордыня принимает обличье смирения, прикрывается, так сказать, овечьей шкурой смирения, и мы думаем, что мы действительно смиренны, вот это уже, отсюда же выбраться невозможно, по крайней мере, самому точно. Очень трудно. Требуется помощь снаружи. И ложное смирение ослепляет человека, и мы думаем, не только мы думаем, вначале мы думаем, что мы смиренны, но потом, поскольку нужна какая-то прогрессия, конечно, мы начинаем намекать другим, что мы смиренны. И мы начинаем проповедовать о том, что мы смиренны. Мы начинаем говорить, видишь, как я себя веду, почему ты себя так не ведешь? Очень смиренно, мы ведем себя очень смиренно. То есть смирение, на самом деле, ложное смирение всегда имеет надуманное лицо, обличье. Это оно любит сцены. Через сцены это ложное смирение себя декларирует и распространяет. Вы транслируете, вы себя транслируете, вы смиренные. То есть оно любит сцены, оно ими обманывает и само собой обманывается. Очень-очень липкая вещь. И истинное смирение, в отличие от ложного, на самом деле это милость Господа. Это не что-то, что мы заработали, что мы вот сами вырастили в своем сердце. Нет, это всегда милость свыше. Это нам не принадлежит, потому что это духовно. Это не наша собственность. Оно, истинное смирение невидимо, как невидим тот, кто дает его, как невидим Бог. Мы не можем его так просто увидеть, правильно? Также это смирение, настоящее смирение, оно невидимо. Оно непритязательно. Оно не претендует ни на что. Оно не претендует на то, чтобы позиционировать себя как-то. Нет. Оно сокрыто в сердце. Потому что это сердце, это качество сердца. Это не качество тела. Смирение. То есть оно закрыто простотой и непринужденностью. Свободой. Это не какая-то схема мертвая, вот, навязанная. Мы себе, вот мы закрылись в такой скорлупе смирения. Нет. Мы будем дальше говорить об этом. В этой связи я хотел привести историю. Однажды жил садху. Этот садху жил духовной, полностью духовной жизнью. Он жил в пустыне, в пещере. И однажды, когда он молился Богу, он начал просить у Бога, чтобы Господь открыл ему, насколько он, ну чего он достиг, насколько он предался, собственно говоря. Чего он достиг? Какого уровня духовной жизни? И Господь сказал ему, что, ну ты уровня сапожника еще не достиг. И Саду очень удивился этому. И он пошел в город и нашел этого сапожника, которого указал ему Господь. И он пришел к сапожнику и начал у него спрашивать, ну как ты живешь? И этот сапожник ответил, что ну ничего особенного, собственно говоря, я треть своего заработка отдаю на храм, правильно? треть отдаю нищим и одну треть оставляю себе. Ну и Саду, собственно говоря, не слишком удивился, потому что он-то ранее был богат, он оставил все свое имение, поместье, и он ушел и стал отшельником. Ничего особенного, собственно говоря, его это не удивило. И не в этом было превосходство сапожника, не во внешнем, потому что внешне Саду жил намного более отреченной жизнью. И он тогда спросил, он сказал, что «Господь послал меня к тебе узнать, как ты живешь». Расскажи, как ты живешь? Не что ты делаешь, а как ты живешь? И сапожник сказал, ну ничего особенного, в общем-то, как я живу. Сижу там, точаю обувь, шью, сижу, смотрю на людей, думаю. Вот все вернутся обратно домой к Богу, вот только один я останусь здесь. И этот Садху, который жил очень отреченной жизнью, который своими подвигами отречения, в общем-то, стал известен во всей стране, он задумался над этим. И он ушел обратно. И он почувствовал в своем сердце раскаяние. Эту тапу, анутапу, о чем говорили кумары. Бхакти возможен через анутапу. Это не то, что человек не имеет бхакти, он имеет какое-то бхакти. В конце концов, любой процесс, даже кармы, нуждается в какой-то дозе, какой-то капле бхакти, говорится. Но чтобы достичь совершенства этого процесса, нужно большее. Он ушел и начал учиться тому, чему его научил сапожник. И позднее этот Садху, он стал известен как великий святой. Его звали христианский святой, это основатель школы восточного христианства, восточного христианства монашества. И он настолько потом стал известен, что его даже другие святые называли Антоний Великий. Он раскаялся. Он почувствовал, что это необходимо. Хотя он жил очень-очень-очень святой жизнью. И эта история, она передавалась потом по цепочке этой, и она передавалась как достояние, что вот такой святой, и он гордился и раскаялся. То есть это хорошо на самом деле. Когда мы раскаиваемся, это хорошо. Это не умаляет наших достоинств. Это не делает нас падшими в глазах других людей. Но если они будут думать, что мы падшие, ну хорошо, значит примем с благодарностью, хорошо. Как в чем потеря, в конце концов? Мы не зависим настолько сильно от мнения людей. Мы должны зависеть прежде всего от Бога. А те, кто поймут это, от их мнения мы должны зависеть. От широкого загала просто, знаете, от просто массы, от толпы мы не должны зависеть так сильно. Потому что духовная жизнь не строится на мнении толпы в конечном итоге. Итак, это тот уровень, так сказать, работы в своем сердце, когда человек уже вырастает, когда он переходит от младенчества духовной жизни, он переходит на твердую пищу, на настоящее. Потому что пока мы не примем всерьез этот процесс, мы все еще питаемся, так сказать, молоком матери. Мы все еще очень и очень незрелые. Мы подошли к очень важному, можно сказать, поворотному моменту в духовной жизни. Описанный в этой истории Садху, он услышал, что ему сказали. Он не начал защищаться. Он не начал обвинять этого сапожника. Это ты живешь здесь в грязи. Посмотри, что ты делаешь. Это ты питаешься непонятно чем. Я питаюсь хлебом и водой. Ты кто там? Ты погряз в чувственных наслаждениях. Ты занят материальной деятельностью. Он не начал таким образом защищаться. Он не начал утверждать свое превосходство на основе внешних каких-то явлений своей жизни. Во внешнем он, несомненно, превосходил. Но он принял это и принял с благодарностью. И благодаря этому он вырос дальше, начал расти дальше. То есть мы должны научиться принимать с благодарностью. И многие садхаки, приближаясь к этому состоянию, к этой поворотной точке в духовной жизни, останавливаются или идут назад. То есть в какой-то момент мы должны, понятно, что до какого-то уровня мы принимаем внешние стороны духовной жизни, мы делаем это, мы служим божествам, или мы распространяем книги, или мы изучаем что-то, мы проповедуем, но в какой-то момент все-таки нам следует переключиться, нам уже будет мало этого. Нам нужно будет, мы должны пожелать. Если мы не желаем еще внутреннего развития, то значит мы застыли в своем развитии, и мы будем продолжать становиться все более неудовлетворенными. И мы не можем, мы должны идти дальше, не оставаться на уровне внешнего успеха. Вот эти внешние аспекты какие-то. Я вот такой. Вот я ношу, вот раньше я носил просто футболки, а сейчас я начал носить длинные курты. Вот это уровень. Правильно? Или раньше я носила синтетику, а сейчас у меня только креп-шелк. И дальше прогрессируем. А что дальше? Ну еще что-то. Ну сюда. Что дальше? Потому что иначе майя будет заставлять нас вставить сережки вот такого размера в уши, растянуть мочки или еще что-нибудь. Стать великим, наконец-то стать первоклассным вайшнавом. То есть мы будем искать в чем-то, во внешних каких-то выражениях. Это означает, что нам очень сложно достучаться в свое собственное сердце. И с этого перекрестка, если мы с этой развилки, если мы не идем в сторону глубины, то тогда, возможно, два сценария. И первый сценарий – это то, что мы принимаем это как норму, и мы продолжаем, и мы начинаем все дальше и более постыдно имитировать духовную жизнь. И мы становимся в своих глазах первоклассными преданными, и мы развиваем таким образом все глубже и глубже двойственность и лицемерие в своем сердце. Или, возможно, другой сценарий – это когда мы более искренне, и мы понимаем, что где-то мы не дотягиваем, и мы начинаем впадать в депрессию. Мы разочаровываемся. Мы думаем, ну да, это об этом пишется, но это явно не для меня. Это не для меня, это для меня высокий уровень. У меня вот это, и столько привязанностей. То есть такие два сценария возможны. Пытался много раз, не выходит. И связанная с этим тема, это то, что очень часто мы не понимаем, что существует различие между смирением и осознанием своих недостатков и раскаянием, с одной стороны, и самобичеванием, и так сказать, самоедством, и депрессией, вот, с другой стороны. То есть иногда мы думаем, что мы не можем вообще понять. Если мы погружаемся внутрь, мы видим там столько, извините, отходов, то мы не знаем, что делать, это нас погружает просто в депрессию. То есть, вот в чем разница? Не является ли смирение просто этим копанием в себе, таким сосредоточением на себе и депрессией, унылым состоянием? Потому что мирские люди, они точно считают, что это так. Любой мирской человек считает, что смирение – это и есть оно. Это слабость, это уход, это я спасовал. Я не могу встретить вызов жизни. Я ушел от жизни. Они считают, что это и есть смирение. Был такой вопрос, вот первый раз очень уместный. Не является ли смирение оборотной стороной, так сказать, чувственного наслаждения? Иногда может быть, но это не истинное смирение. То есть смирение и раскаяние нам кажутся очень унылым и болезненным, угрожающим нашему материальному благополучию и жизни чувств процессом. Нам кажется, что это процесс материального и эмоционального голода, смирения. Но давайте попытаемся разобраться в этом на самом деле. Уныние и разочарование не являются духовными явлениями. Уныние и разочарование, и печаль – это следствие гнева. Разочарование – это тонкая форма гнева. либо когда гнев не удовлетворен, когда мы разгневались, мы хотели отомстить, мы хотели взять реванш, и у нас не получается, мы чувствуем потом апатию. Или другими словами, любая страсть, раджа, соответственно, с Бхагавад-гитой, потом падает до тамаса, сворачивается в тамас, в невежество. И невежество это есть, уныние, депрессия, это форма невежества. То есть по законам психологии даже, если заборными порывами страсти всегда потом следует депрессия, обязательно. Уныние, упадок эмоциональной энергии, то есть тамас. Тамас всегда компенсирует раджас потом, рано или поздно. Потому что это и есть материальная двойственность, активность, а потом пассивность. Полон энергии, решимости, но если это материально, потом тамас, отсутствие энергии. И в Бхагавад-гите 2.62 говорится: «Дьяйтова вишен пумса сангастешу паджаяте, сангат санджаяте, кама камакродхо биджаяте». Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, первая привязанность, потом из привязанности рождается вожделение, из вожделения рождается гнев, из гнева потом рождается депрессия, естественно. Почему? Потому что вожделение невозможно удовлетворить, возникает гнев, но гнев тоже, гнев разрушает очень сильно, гнев опустошает полностью. То есть, это очень, очень важно понять эту тему, что уныние, унылое раскаяние и унылое смирение – это состояние бессилия, это состояние неспособности удовлетворить свои страстные стремления, свои чувства. И это не есть смирение. Это просто мы сунулись к чувственному наслаждению, нам дали по носу, и мы – оп. И вот это наше смирение. Мы получили по носу просто. Но это не смирение, потому что потом чувство опять, о, опять заставляет нас высовываться. Опять мы получаем. Нету памяти. То есть это унылое смирение, это и раскаяние, это результат привязанности на самом деле. Это результат неудовлетворенности. Привязанности, неудовлетворенной привязанности к объектам чувств. Грубым или тонким. Это могут быть грубые объекты чувств, либо тонкие, такие как, например, стремление к славе, к почету. Меня не приняли. Меня не приняли так, как я ожидал. Все, я разочарован. Мне уныло. Я проявил смирение. Хорошо, я буду смиренным. Но это не есть смирение. На самом деле. То есть унылое, депрессивное смирение возникает, когда мы вначале считаем себя достойными чего-то большего. Но потом, когда наш корабль наших иллюзорных представлений о себе и о реальности разбивается о рифы реальности, то тогда мы чувствуем смирение. Это депрессивное смирение. Это не то смирение. То есть, когда вы отдаете что-то, вы считаете, что вам что-то принадлежит, вы чего-то достойны, но потом на смертном одре за минуту до смерти вы отдаете, вы говорите: «Все, я жертвую». То эта жертва не имеет особой ценности. Через минуту вас слуги Ямараджи вытащат из тела. И все равно они не возьмут вам в багаж с собой то, что, от чего вы сейчас отрекаетесь. То есть у вас это забирают уже. Поэтому, когда у нас забрали то, на что мы претендовали, забрали чужое, понимаете, мы говорим, что ну я отрекся. То это не есть великий духовный подвиг. Но, что интересно, может ли предаваться печали, унынию, скорби тот, кто заранее счел себя недостойным всего этого? Для него нет никаких потерь. У него нет никаких проблем, потому что он ни на что не рассчитывает. Он заранее счел себя недостойным всего этого. Зачем раскаиваться? Не о чем беспокоиться, не о чем печалиться. То есть, другими словами, когда человек заблаговременно обрекает себя на лишение, на аскезу, то он принимает тогда это с радостью. Он принимает эти лишения и эту боль как средство духовного развития. Он не принимает это как вот неожиданность. Я рассчитывал на счастье, а теперь мне неожиданно пришла вот такая вот проблема. И мне от этого очень сумно. В Шримад-Бхагаватам есть замечательный стих, который иллюстрирует это, когда Камса вез Васудеву и Деваки, свою сестру, во время свадьбы, то глаз с неба предсказал ему, что восьмой ребенок убьет тебя, и восьмой ребенок этой женщины убьет. Он хотел убить Деваки тут же, Камса хотел ее зарубить. Но Васудева начал уговаривать Камсу, и он сказал, что он отдаст ему всех детей. И потом Васудева произносит стих. Это стих 10.1.58 Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что может причинить боль святым, которые непоколебимо верны истине? Что может причинить боль? Как могут чистые преданные, постигшие, что суть всего, Верховный Господь, зависеть от других или от каких-то обстоятельств? И если что-то, от чего не могут отказаться ради Господа Кришны, те, кто предался Его лотосным стопам. То есть, у преданного нету проблем. Потому что он заранее от всего отказывается, поэтому если у него что-то уходит, нету проблем. Уходит слава, хорошо, уходит признание, еще лучше. Будет жить спокойнее. Будет спокойнее практиковать. Как? Кто это? Гуру Кишор Дас Бабаджи разбрасывал рыбьи кости вокруг своего баджан-кутира. Да? Чтоб думали, что он ест рыбу. Чтобы не беспокоили. Чтобы не приходили, не становились в очередь. За благословениями. Чтобы можно было повторять харинаму. Чисто. Итак, истинное смирение и раскаяние под влиянием этого смирения. Это на самом деле процесс очень радостный, просветляющий. Это не процесс унылый. Это радостный процесс, который приводит к чувству глубокого внутреннего умиротворения, даже если сопряжен с болью. Даже если. Потому что, как я слышал от Раднат Махарадж, он говорит, боль неизбежна, но страдание – это вопрос вашего выбора. Будете ли вы страдать. Мы не можем сказать, что Васудева не страдал, не испытывал боли в той ситуации. Он испытывал боль, но страдание – это нечто другое. То есть, другими словами, о чем мы говорим, что раскаяние – это позитивный процесс. Это не просто процесс какого-то бессилия или бегства от реальности, когда мы не можем принять, мы не можем отработать, ассимилировать в сознании Кришны тот болезненный опыт, который, с которым мы встречаемся в жизни, и мы просто убегаем в смирение, то есть мы отгораживаемся этим смирением от жизни. Нет, абсолютно не так. Истинное раскаяние позитивно. Это не просто признание собственного бессилия, но или там своей неспособности, ограниченности, ошибок. Это не просто гневный уход, разочарованное отречение от объектов чувств. Это не следствие сухого отрицания, потому что в противном случае это очень имперсональный процесс. Пытаемся. То есть истинное раскаяние и смирение – это попытка ассимилировать болезненный опыт в сознании Кришны позитивно. Это не бегство от жизни. По крайней мере, персоналистическая концепция смирения такова. То есть это не есть оборотная сторона медали чувственного наслаждения. Оборотная сторона медали чувственного наслаждения – это медали гордости или тщеславия. Истинное смирение исходит не от боли. Так же, как истинное отречение – это не следствие боли, но следствие глубокого понимания. Хотя, может, боль присутствует, может присутствовать и может быть дополнительным стимулом, но истинное смирение имеет божественную природу. То есть, другими словами, это не тамас, который следует за раджасом, то, что мы обсуждали. И как это сделать, чтобы это смирение, этот болезненный опыт, эта боль была позитивным процессом? Как это сделать? Есть ход. И это можно сделать. И смирение поэтому всегда, всегда связано с благодарностью. Если нету благодарности, значит нету смирения. Значит, это игра в смирение. Смирение связано с благодарностью. Неразрывно. Без благодарности нету смирения. Без благодарности нету радости. Смирение, это предполагается, это процесс, который обеспечивает уровень вечности, постоянства, на котором можно постоянно повторять Святое Имя. Правильно? Как в шишаштике. Но постоянство возможно на духовном уровне только лишь. И это означает благодарность. Без благодарности нету радости от испытания, от аскезы. Если нету радости, мы будем испытывать эмоциональный голод. И рано или поздно мы разочаруемся в этой жизни, скорее всего. Если не в этой, значит в следующей или через одну. Но мы разочаруемся в этом процессе духовной жизни. И мы убежим от него, и мы хлопнем дверью, и будем всех обвинять. Мы должны научиться благодарности. Иначе не будет радости. Неблагодарный человек обречен роптать и восставать. Мы будем восставать. В конечном итоге против Кришны. Эта благодарность делает горький горечь сладостью. Благодарность делает горечь дополнительным вкусом, который обогащает сладость еще. Это очень важно. Так как позволяет затронуть в нашем сердце самый глубокий уровень. Уровень всецело предавшегося Господу слуги. То есть, что происходит, когда мы благодарны, то это означает, мы благодарим Господа за все то, что Он посылает нам. Или другими словами, это означает, что мы доверяем Ему. Мы доверяем Ему, что то, что Он делает, это хорошо. Я могу не понимать, что это хорошо, но я доверяю Ему, что если Он это делает, должно быть это хорошо. И это и есть уровень принятия и уровень любви. Если нет этого принятия, безоговорочного, что бы ни было, у меня недостаточно мозгов, чтобы осознать, что плохо для меня, что хорошо. Вы согласны с этим? Я тоже так думаю. У нас нет этого разума. Но если мы принимаем, то это очень глубокая вера. И это означает взаимоотношения с Богом. Я принимаю, что я выражаю Ему доверие, я верю Ему, я принимаю Его. Это и есть самбанда. Мы принимаем Его как своего благодетеля, как заботливого. Как того, кто нас любит, понимаете? Это означает, что мы его любим так же. Потому что в любви человек доверяет всецело, доверяется всецело. В каких-то других процессах мы вычисляем, но любовь не вычисляет. Любовь – это совершенно безапелляционная придача. Что бы ты ни сделал со мной, ашлишьева падаратам пинаштама, как говорит Чайтанья Махапрабху в 8 шлоке, шикшаштаке. Это и есть наше изначальное положение. С точки зрения философии, Бхагавадгите 7.19, это звучит «Васудевах сарвамити самагатма судурлаба». «Васудевах сарвамити». Господь вездесущ, Он присутствует во всем. Что бы ни произошло, это Он. И поэтому, проявляя во всех случаях благодарность, или для начала хотя бы периодически, мы сразу попадаем в очень естественное и очень счастливое состояние. Очень-очень счастливое состояние. Потому что это наше изначальное состояние, собственно говоря. Итак, мы говорили сегодня о раскаянии, правильно? Мы пытались обсудить различия между раскаянием и унылым ковырянием себя и укорением себя бесконечным, унылым. И мы пришли к выводу, что раскаяние всегда позитивно. И позитивным оно становится тогда, когда оно сопряжено с благодарностью. Это очень важные уроки. Об остальном мы будем говорить дальше, завтра. Как научиться искренне радоваться, когда нас унижают? Ведь естественной радости при этом не происходит. Разве что только какой-то намек на это. И то, если мы начинаем разумом понимать, что это унижение. Приближает нас к Господу. Как научиться искренне радоваться? Радоваться это чуть-чуть попозже, это следующий этап. Вначале мы должны научиться благодарить. Мы должны научиться благодарить и говорить спасибо. Спасибо за это, спасибо за это, спасибо. Когда мы научились благодарить, радость приходит попозже. Радость приходит тогда, когда этот процесс становится непоколебимым. Когда он не такой вот вверх и вниз. Он должен стать непоколебимым, непрерывным, то есть, и бескорыстным. И вот эта благодать, как в Бхагаватам говорится, да? Агитукея пратигатая атмасу просидати. И это означает, благодарность делает этот процесс бескорыстным. Мы ничего не хотим, мы всегда благодарны, мы всегда счастливы, мы всегда приобрели, что бы ни произошло. Это и есть бескорыстно. И это приводит к непоколебимости, к непрерывности процесса также. И тогда, после этого, супрасидати, яятма супрасидати, душа испытывает радость. После этого мы счастливы. Спасибо. Шрила Прабхупада ки.